Дорогие братья и сестры, а сейчас на волнах радио «Воскресенье» наша рубрика «Гость в студии». Я вам представляю мою сегодняшнюю гостью. Это генеральный продюсер кинокомпании «Снега» Ирина Снежинская. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте.
Может быть, мы будем уже на «ты» говорить, поскольку знаем друг друга уже очень давно, еще с тех времен, когда существовала Свердловская государственная телерадиокомпания. Я хотела бы поговорить, конечно, о кинокомпании «Снега», о том, чем она занимается, что она из себя представляет, кто там работает, что за люди работают. В общем, начнем, наверное, с этого поначалу.
Кинокомпания «Снега» — это такое творческое объединение, в котором собралась группа очень серьезных профессионалов и, самое главное, единомышленников. То есть мало того, что нас объединяет любовь к кино, нас объединяет еще что-то большее. Нас объединяет желание, вот так вот скажу очень громко и высокопарно, сделать мир лучше, сделать нашу жизнь лучше. Вот. Хотя, конечно, главная наша цель – это снимать кино. И вот с 2003 года, собственно говоря, мы этим и занимаемся. Мы снимаем и документальное кино, анимационное кино и игровое. В общей сложности у нас уже более 50 фильмов за эти годы снято. Вот, так сказать, ну без ложной скромности скажу, но практически все фильмы призеры крупнейших фестивалей. Вот, что документальные, что анимационные и с игровыми то же самое, с художественными фильмами то же самое произошло. Ну, так, если отдельно остановиться, значит, кто у нас работает?
Да, хотелось бы знать.
Очень много людей, знакомых нам и ранее, и по работе на Свердловской государственной телерадиокомпании, и с киностудии. То есть у нас такой очень творческий, сплоченный коллектив. У нас работает и Павел Фатахутдинов, он снимает и документальные, игровые кино. И режиссер. Директор компании Георгий Негашев.
Тоже снимающий.
Да, он и снимает кино, и он вот сейчас снял игровую картину. Вот, он директор одновременно фестиваля «Россия», это открытый фестиваль документального кино «Россия», уже которому много лет. У нас работает Андрей Титов, который на СГТРК раньше работал, ты его знаешь прекрасно. Вот, Татьяна Батурина, исполнительный продюсер компании. У нас работают монтажеры, очень серьезные, просто очень серьезные профессионалы, Ольга Таланцева и Светлана Боброва. С нами сотрудничает, то есть масса других людей, которых мы привлекаем, и Евгений Цыгель, и Олег Верниченко, это операторы наши, известные тебе, и, в общем, и масса молодых. И вообще мы очень любим работать с молодыми, и запускаем дебюты. То есть у нас такая насыщенная, творческая, производственная идет жизнь. И это очень здорово.
Людей вы к производству фильмов вы привлекаете? То есть у вас существует какой-то определенный костяк, да? И есть еще люди, которые приходят, допустим, да, предлагают там что-то сделать, там снять, написать, самое, отрежиссировать, да? Вот как у вас строится
конечно,
работа?
Да, есть у нас определенные, так сказать, ну, вот костяк, как ты сказала, да, который работает постоянно, но мы, конечно же, рассматриваем и другие предложения всегда, и у нас, значит, вот у нас были и из ГИКа ребята дебютировали в документальном кино. В анимационном кино у нас много разных режиссеров работало. Кто-то постоянно работает, кто-то на проекты приходит. Угу. Вот. Ну, а в игровом кино пока, значит, вот у нас вот есть один дебют короткометражных фильмов, дебютных, альманах. Альманах дебютных короткометражных. Там три молодых человека сняли свои короткометражки.
Это художественные, да?
Да, художественные фильмы. Ну, это получасовые. Три получасовых фильма.
То есть это не только, я поняла, что это не только наши екатеринбуржцы, но еще и приезжие люди, да?
Да, это все зависит от количества проектов, которые у нас есть.
То есть вы со всеми готовы сотрудничать?
Абсолютно,
лишь бы было хорошее кино, насколько я понимаю. Да. Лишь бы сделать мир лучше.
Лишь бы был замысел.
Лишь бы был замысел, да. Ну вот если расшифровать эту, так сказать, идею или как, я не знаю, мысль сделать мир лучше, что вкладываете в это понятие вы? Я имею в виду ваш коллектив, кинокомпания
«Сига». Валя, ну это фраза, конечно, такая, но схожая, за которой ничего не стоит.
Я
сделать мир лучше – это невозможно, да? Значит, понимаешь, то есть мы, в общем-то, стараемся каждым фильмом донести какую-то мысль. Мы вообще считаем, что кинематографисты очень ответственны за то, что они выпускают, потому что это смотрят тысячи, сотни, тысячи, миллионы людей бывает.
Конечно.
И поэтому то, что ты транслируешь, очень важно, что услышат и что понесут дальше. Поэтому мне кажется, что у кинематографистов, как у врачей, mm-hmm. должна быть какая-то, ну, своего рода клятва Гиппократа «не навреди».
Не навреди.
Не навреди. Да. Вот, по сути, «не навреди» mm-hmm. – вот это наш такой основной тезис. Мы, конечно, друг другу это не рассказываем, мы все это прекрасно знаем.
Mm-hmm. Ну, раз подобрался такой уже, как ты говоришь, коллектив единомышленников, то понятно, что здесь уже можно и не говорить ничего, чувствовать просто человека, знать его, на что он способен. Так ведь?
Да.
А, ну, давай вот о ком-то, о каком-то, о какой-то, может быть, последней работе или, может быть, о нескольких работах, которые на последних работах, может быть, рассказать. Вот что сделано из этих 50 вот работ? Ты говоришь, 50 работ, да?
Ну, примерно.
Примерно,
там,
да?
53, ну, я точно не помню.
Ну, последние, вот, допустим, работы, которые, ну, о которых тебе бы хотелось рассказать сегодня.
Знаешь, вот сложно сказать. Последние работы у нас были вот две игровые картины, но параллельно с ними шли же и документальные, и анимационные. Угу. Конечно, игровые художественные фильмы, они более затратные. Вот. Но с точки зрения нравственного, духовного, творческого вложения, они, по сути, одинаковые, что маленький фильм, что большой. Mm-hmm. Вот. У нас вот, знаешь, сначала я скажу о документальном. У нас есть такой документальный сериал, который мы много лет уже снимаем, называется «Великие реки Сибири».
Mm-hmm.
То есть наши съемочные группы объездили большие наши крупные реки. Это Лена, Енисей, mm-hmm. Ангара, Урал, Обь. И вот mm-hmm. мы снимали фильмы вот на этих реках. О том, как люди живут, о том вообще, как все там происходит. Достаточно такой очень интересный, географически очень интересный. И
такой,
с точки зрения, да, жизни людей очень интересный. Да, когда начинался 1-2 фильма, ну, это были просто как бы частные такие истории. Но поскольку это уже выросло в такой сериал, это такая картина нашей жизни очень интересная. По анимационным фильмом.
Кто у вас, кстати, работает?
У нас вот очень последнее время очень здорово работают две молодые женщины, Нина Бесярина и Ася Соколова.
Угу.
Они делают, вот Нина, например, Бесярина, они уже насобирали очень много призов на разных фестивалях международных, в том числе свои мультфильмы, это 5-минутки, 10-минутки. Угу. Вот, например, у Нины Бесяриной, она, кстати, очень талантливая. Но они очень... Вообще, аниматоры – это такие люди, которые, вот, знаешь, вот с утра до вечера кропотливо вот эти фазы рисуют, а потом возникает вот такой интересный мир, какой-то таинственный. То есть это вообще такой процесс...
Ну, это очень загадочный.
Потрясающий, загадочный, зрения, да, чем вот они занимаются. Смотришь, приходишь, они что-то рисуют, кальками шелестят. С утра до вечера одну и ту же руку рисуют, да. А потом смотришь, на тебе, потрясающее полотно получается. Вот у нее такой, ну, я не знаю, проект, мне вообще слово проект не очень нравится, но вот у нее такой... Вот она сейчас делает третий фильм о внутреннем мире ребенка, вот так как бы мы назвали. Да. Значит, первый фильм у нее назывался «Воробьи, дети, голубей».
«Воробьи, дети, голубей».
Да, «Воробьи, дети, голубей». Очень трогательный фильм. Второй фильм «Поездка к морю». Ну, этот фильм вообще все призы тоже везде собрал. И сейчас третий фильм она делает. «При выходе не забывайте свои вещи». «Не оставляйте свои вещи» называется. Тоже вот о внутренней такой тонкой организации детской души. Вот. Ася Соколова, она больше такие сказки.
Mm-hmm.
Вот у нее по Андерсону очень интересные экранизации. То есть у нас вообще... Ну и масса других ребят работала. Ну, в общем, короче говоря, у нас в Екатеринбурге, между прочим, есть очень серьезная анимационная школа. Мы ведь ничего не открываем.
Mm-hmm.
Просто подрастают новые люди, которые хотят этим заниматься. И вот у нас вот работают вот они. У нас, в принципе, и другие аниматоры работали. Сергей Айнутдинов, да?
Да, Айнутдинов.
Да. И он тоже с нами сотрудничал.
Сергей Айнутдинов тоже сотрудничает
тоже
с вами,
сотрудничал,
который у нас,
да,
работал на СКТРК.
Да, да, да. Диляра Сельницкая.
То ли Аляшев не сотрудничает?
Нет, ну мы как-то, он уже отошел от дела, когда мы начали работать. Вот. То есть у нас вообще в Екатеринбурге очень сильная анимация. Всегда была. Мы ничего не открыли, но мы просто продолжаем работать и поддерживаем огонь в топке, как бы, понимаешь?
И у нас ведь на телевидении тоже неплохая была в киногруппе мультгруппа.
Да.
И я думаю, что, наверное, и на Свердловском, на Свердловской киностудии тоже были интересные люди.
И сейчас есть. Там есть компания «А-фильм», руководитель Валентина Хижнякова. То есть это очень серьезные люди, они знают про анимацию все. У них потрясающие, они снимают фильмы. То есть это просто серьезный профессиональный уровень. Международные, то есть это не то, что какие-то там, знаешь, областные радости.
Поделки, да.
Да, это абсолютно серьезная, профессиональная анимация.
Которая
Оксана Черкасова.
Конкурировать может на международном
поле. А так она и конкурирует.
Поле.
Она в архитектурном институте, у нас, значит, кафедра анимации Оксана Черкасова, Караев. То есть, это, понимаешь, это профессионалы очень такой серьезной пробы. Поэтому, так сказать, работать в этом поле
интересно.
Тоже очень приятно и интересно, да.
Да.
То есть это все очень. А что касается игрового кино, значит, художественного, у нас вот за последнее время появились две детские художественные картины. Первая называется «12-е лето». Это такая романтическая, летняя история о первой любви, о увлечении, о полете, о мечте, о фантазии. Вот, великолепная такая акварельная работа. Она собрала все призы на всех международных фестивалях и на наших. То есть все это... Вот последний приз, вот уже недавно, картина 2009 года, вот недавно из Китая приз за лучшую детскую роль привезли. Режиссер фильма Павел Фатахутдинов, ты его прекрасно знаешь.
Знаю,
да. Вот очень трогательная, тонкая, нежная картина получилась. Великолепно сыграли ребята.
А 12-е лето.
12-е лето, да. Эту картину мы снимали в Удмуртии, да. А, есть такой... Как же... Слушай, мне что-то с памятью стало... В общем, там на Каме все это дело происходило. Великолепная река, природа. В Камбарке это
Камбарка.
Дело происходило, да.
Угу. Это город такой?
Да, город Камбарка. Рядом такая поселочек Шолья. Угу. Как раз на таком, на высоком берегу реки. Угу. Ну, место просто роскошное.
Природа.
Это, да, природа. А дети и природа, что еще надо для детского замечательного фильма такого?
Как вы нашли такое
романтическое
место?
Нет, ну, это уже профессия, это что уже называется. Профессия. У нас специальные люди. Несколько месяцев ездили. Художник-постановщик, продюсер. Ездили, искали места, где можно снимать. Оператор ездил. То есть это 2 или 3 месяца, то есть происходил отбор объектов, конечно. Потому что найти точные вот эти вот места для съемок, где, так сказать, можно проявить весь смысл этой картины, потому что она вся снята на природе, на натуре. Практически
лето, так,
вся картина,
конечно.
Да, с пароходами белыми. То есть вот, вот такая...
То есть такая романтическая, да?
Вещь. Очень романтическая история.
Светлая.
Нежная, такая. Светлая. Очень красивая. Снимал ее ну, очень известный оператор-документалист Ирина Уральская. Вот. Но она... Так это красиво все сделала.
Вдохновила.
Да, что, в общем, такая картина. Это была наша первая художественная картина. Первый блин не оказался комом.
Слава тебе, Господи.
И мы пошли по этому пути дальше. Значит, вот после этого у нас был альманах короткометражных фильмов дебютных. Вот, а уже третьей картиной была наш вот фильм «Последний игра в куклы». Это уже фильм Георгия Негашева. Это совершенно другая история. Это тоже оператор, кстати, тоже Ирина Уральская, а автор сценария Надежда Кожушаная. Это наш местный драматург.
Ирина Кожушаная?
Надежда Кожушаная. Она, к сожалению,
Надежда
уже
Кожушаная.
Нет. Да, Надежда Кожушаная. Ну, «Зеркало для героя». Она массу написала сценариев. Она вообще рано ушла из жизни, недооценена совершенно. И вот у нее... Этот сценарий был не опубликован, и нам ее дочка дала этот сценарий.
То есть уже ее не было в
живых? Он не опубликован, да, это детская история.
И дочка
да, уже, да. Да, о взрослении, о любви. Такая очень серьезная, сложная история. И вот мы взялись за экранизацию этого сценария. Фильм получился при всей сложности ситуации экранизированной, то есть в сценарии, который фильм получился, тем не менее, светлый. Вот, музыку к фильму написал Алексей Рыбников, прекрасно.
Замечательно.
Да, прекрасный наш композитор, великолепный. Да, он сразу же согласился. Ему большое спасибо, конечно, за это. Роль зауча сыграла Екатерина Васильева.
Известная тоже.
Да, известная очень актриса. Евгения Дмитриева роль матери сыграла. То есть такие серьезные актеры. Вот. Ну, а, конечно, все основные роли у детей. С детьми было сложно, потому что очень сложный актерский фильм. И поэтому, конечно, нужно было найти таких детей, которые смогли бы это сыграть.
Интересно, все-таки дети отсюда или нет?
Нет, вы искали? Из Екатеринбурга ни одного человека мы не взяли, мы объехали полстраны. Вот мальчик у нас из Новосибирска, главный герой. Трое ребят из Тагила, две девочки из Серова и три девочки из Краснокамска, это и под Пермью. То есть мы очень отсмотрели много детей, более 7 тысяч. Понимаешь, то есть была проведена огромнейшая работа, потому что, понимаешь, вот если ребенок не как бы, ну, по типажу хотя бы даже, не попадает вот в характер, ему же, они же не актеры дети, им очень трудно сыграть то, что им чуждо по их природе.
То есть поэтому, тут надо типаж искать.
Конечно, уже, нужно было, чтобы ребенок еще попал вот в этот типаж, в характер, чтобы он понимал примерно хотя бы, что, как ему приспособить-то на себя эту роль. И вот нам, я считаю, повезло. Просто, как Георгий Негашев говорит, вот главную героиню, которую сыграла Аня Патокина из Краснокамска, Георгий Негашев говорит так, нам ее, говорит, Господь форточку просунул в последнее время.
Последний момент.
Просто. Последний момент, потому что оставалось буквально 2 недели до начала съемочного процесса, а девочки на главную роль не было. Вот, и вот произошло такое чудо, и вот девочки нашлись такие замечательные. Дети просто великолепные. То есть это такая, с такой самоотверженностью, с такой самоотдачей, такие серьезные роли играть. Они вообще молодцы. И мы очень благодарны и им,
очень
и родителям.
Очень хочется уже посмотреть. Она, эта картина где-то идет здесь у нас?
Да, картина в «Салюте» шла. Вот, в «Салюте» шла.
Потому что так рассказываешь очень.
С прокатом сложно, но по стране она потихонечку идет, эта картина. Ну, фильм трудный, и для нас был очень трудный. Это все-таки не природное, не на природе, а все это снимал. Это школьная история.
В школе надо было.
Да, да. Значит, мы застаем героев нашей картины в тот момент, главную героиню, когда у нее родители в конфликте на грани развода и уже живут отдельно. И главная героиня, вот, она мечется то от мамы к папе, от папы к маме, пытается их примирить, и вот как вот ее попытки примирить и склеить разбитое, во что они выливаются. То есть, когда дети попадают в сложную ситуацию, семейную, прежде всего семейную, да, они могут совершать такие поступки, которые могут приводить вообще к трагедиям, несчастным случаем. Поэтому очень важно, когда родители решаются на какие-то вот такие вот ответственные, не очень безответственные.
На безответственные, точнее,
поступки. Они все-таки должны понимать, каковы могут быть последствия. Не для них.
А для детей.
А для детей. В сути, вот фильм об этом. Что происходит с ребенком? Как он переживает? Ведь он же маленький, ну, что-то подумаешь, там, попереживал, да и забыл. Нет, на самом деле, это все может идти, может, так сказать, принимать далеко идущие последствия.
Ну да, иметь. Взрослые порой не придают значения вот тому, что они делают, и не обращают внимания при этом на детей, а дети, они переживают внутри себя очень сильно, глубоко.
И эти переживания же, так сказать, накладываются, транслируются, и они создают условия, и дети начинают пытаться перестраивать каким-то образом жизнь. Вот у нас вот как раз-таки вот эта ситуация, когда она пытается помирить родителей, она, значит, начинает действовать, она начинает создавать всяческие предпосылки для этого, ну и во что это все выливается.
Ну, вот. Фильм тоже получился, насколько я поняла, и завоевал.
Да, фильм, мы очень, конечно, волновались, но фильм, Очень хорошо пошел. Уже 24 с лишним или 25 уже наград на международных, на отечественных фестивалях. То есть тут и лучшая детская роль, и лучшая музыка, конечно же, вот, и лучший фильм, и почти все формулировки за возрождение нравственных ценностей, за сохранение семьи. Мы очень гордимся вообще вот этими всеми
призами. Это очень важно сейчас, по-моему.
Последний приз в Греции. Это детский фонд ЮНИСЕФ, Организация Объединенных Наций, присудил приз этой картине. То есть картину видят, ее увидели, ее смотрят. И очень серьезно.
И как показывает уже ситуация, ждут от нас не только страшилок каких-то нашей жизни российской, но, наверное, и решения вот проблем вот этих вот нравственных проблем.
Знаешь, да, ждут, но видишь, люди же в кинотеатре сейчас ходят только за развлечением. И старшее поколение ушло из кинотеатров. Молодежь, дети ходят, а им, конечно, хочется чего-то веселого. Поэтому в этом смысле с прокатом очень сложно. Надо же объяснить, достучаться, что вы должны посмотреть этот фильм. Вам же, как бы, ну, вы должны его увидеть, вы должны услышать нас. И, наверное, он вам будет нужен, потому что не случайно после многих показов, вот, например, одна женщина подошла и сказала: «Спасибо за фильм, но у меня к вам», вот она, Негашевская, «у меня к вам, как к режиссеру, нет вопросов, у меня вопросы к себе теперь». Понимаешь, вот с такими вот подходят формулировками люди. То есть, потому что этот фильм как-то, если люди смотрят, как-то переворачивает, вообще заставляет по-другому немножко посмотреть на то, что происходит
воздействует,
вокруг.
Воздействует. Да, он воздействует. Ну, то, собственно говоря, ради чего вы и делаете, да, да, ваши да, работы. Да. То есть воздействовать на людей, как-то показывать им, как мы живем. Может быть, неправильно мы,
может быть,
скорее всего,
да,
живем. И надо это видеть. Ну и как, конечно, дети себя ощущают в такой обстановке. Да, ну что ж, мне бы еще все-таки хотелось, знаешь, о документальном кино, о родном нашем кино поговорить.
Давай поговорим.
Давай поговорим. Снимает что-то Андрей Титов?
Да, Андрей Титов снимает. Он
известный нам.
Да, да, Андрей Титов, он просто замечательный. Во-первых, вот мы с тобой говорили о поиске натурных объектов для съемок художественных фильмов.
Так.
Вот Андрей Титов делает это виртуозно. Он настолько хорошо знает область, вообще наш край. То есть вот именно все лучшие места для съемок нашел Андрей Титов.
Он видит.
Да. И он их нашел, и мы именно там и снимали. Потому что он это делает, он чувствует все. Он знает. Он знает, ага, для этого надо ехать вот туда и там искать. Если там не нашел, он ищет в другом месте. Но, кстати, в Америке, вот в том самом Голливуде, это специальная профессия.
Искать место для съемок.
Да, да. Это специальная профессия. Вот у нас этим виртуозно владеет Андрей Титов. Вот. Но кроме этого, он еще снимает великолепные документальные фильмы. Вот у нас он
как режиссер или как
режиссер. Он и сценарии пишет. Вот. Он и снимает сам. То есть он вообще очень талантливый и очень интересный человек. Вот первый фильм у нас, который он снял, назывался «СССР. Россия. Транзит».
Я помню.
И этот фильм сразу же, понимаешь, то есть он сразу заявился этим фильмом. Этот фильм, ну вот на документальных фестивалях, на фестивалях документального кино он взял тоже все призы. То есть это такое было очень эмоциональное, яркое высказывание жизни. Вот у Андрея это очень здорово получается.
Там, по-моему, серия таких портретов.
Три героя было, да, три портрета, все разные. В общем, такой замечательный
фильм. Все из нашего времени, все, наши люди.
Да-да-да. Вот, он снимал, вот принимал участие в этом сериале «Великие реки Сибири». Вот он сейчас снял на Оби, до этого на Амуре и Урал. Он снимал фильм, вот у него есть такой тоже замечательный фильм, египетская, «Кадриль египетская» называется. Это женщина, занимающаяся бизнесом в Египте. Женщина из Перми, а бизнес у нее в Египте. Вот ездили в Египет, снимали картину. Да, у него вообще все картины очень любопытные, очень нестандартные, своеобразные. Все герои у него тоже такие яркие, запоминающиеся. Вообще Андрей очень интересно работает.
Почему-то мне его герои напоминают шукшинских таких вот чудиков. Есть такое.
Ну, да.
Да, есть такое.
Да, угу. То есть он вот таких необычных людей выискивает. Потому что он сам неординарный человек. Угу. Очень талантливый, творческий.
Поэтому... А Георгий Негашев что-то снимал документальное?
Он снимал документальное кино, да, но он в основном у нас, поскольку он директор компании, он, конечно, занимается стратегическими задачами. Uh-huh. Вот. И вот сейчас он игровое кино, ну, художественное кино снимает. Вот сейчас мы в стадии заявок следующих фильмов. Ну, уж как будет, так будет.
Фестиваль неигрового кино «Россия» – это каким образом, так сказать, «Снега», почему занимаетесь?
Нет, «Снега»
не имеет отношения?
Нет, кинокомпания «Снега» не имеет отношения к фестивалю.
Это что, по какой линии
идет? Отдельная, Георгий Негашев, то есть это отдельная организация.
Он директор.
Георгий Негашев, директор, да, директор фестиваля документального кино «Россия», вот уже много лет.
А так, вот что ты можешь сказать о фестивале неигрового кино? Как ты считаешь, он меняется с годами? Поскольку ты бываешь на этом фестивале, вы, так сказать, там можете посмотреть, оценить какие-то работы, да? И тем более мы сами участвовали когда-то с нашими работами в этом фестивале.
Да, было дело.
Бывали и награждали нас, да?
Да, было дело. Ну, фестиваль «Россия» – это, конечно, самый серьезный фестиваль документального кино. И здорово, что он до сих пор в Екатеринбурге проходит. Вот, и что мы имеем возможность познакомиться с работами вообще ведущих документалистов страны. Но вот, как мы заметили, последнее время, особенно вот в последнем фестивале, эта тенденция проявилась. Кинематографисты из стран вот бывшего Советского Союза, mm-hmm. то есть сейчас как бы из соседних с нами стран, стремятся участвовать в фестивале «Россия», присылают свои работы. То есть это очень такой
это
ценный...
Сейчас, Молдавия.
Молдавия, Белоруссия, Литва,
Украина,
Латвия,
бывает?
Украина,
Казахстан, наверное,
Казахстан,
Киргизия,
Армения, Азербайджан,
Грузия.
Они присылают свои фильмы и с таким желанием участвуют и приезжают, и им так нравится. Это вообще такой момент очень серьезный. Мы ведь долгое время не видели, как они работают. Ведь сколько лет прошло.
И работали ли.
Да, мы находимся в изоляции, и тут вдруг кинематографисты, так сказать, тянутся друг к другу и начинают создавать вот это вот то самое единое кинематографическое пространство на территории России, вот этого пространства бывшего Советского Союза. Это вообще
замечательно,
это
да.
очень ценно, очень здорово. То есть происходит обмен идеями, обмен мнениями, обмен фильмами,
границы
творчеством.
Границы расширяются просто.
А
да.
Просто исчезают границы. Самое главное, исчезают границы. Мы возвращаемся в те времена, когда мы все мы были,
было, да?
конечно, когда мы все были единой страной. Это, мне кажется, самое важное достижение вот фестиваля нынешнего, что фестиваль есть, собирает назад всю кинематографию.
То есть в творческом процессе не должно быть границ.
Ни в коем случае.
Вот.
Ни в коем случае.
И это радует.
Это радует, да.
Работа, конечно, в кинокомпании, я так себе представляю, очень непростая. Заправлять приходится буквально и руководить всем. Тебе тоже достается, я так полагаю, да?
Ну, это нормальная текущая работа.
Нормальная текущая работа. Вообще, что помогает вот, жить и творить? Такой общий вопрос.
Знаешь...
Потому что, ну, трудное. Время-то все равно у нас непростое сейчас. Все говорят о том, что трудно жить, трудно жить.
Знаешь, сейчас такое время, когда надо, пора определиться, с кем мы деятели культуры.
Как жить, да?
Да, с кем мы деятели культуры. Пора определиться. Вот мы тут недавно попросили написать сценарий художественного фильма, одну сценаристку из Санкт-Петербурга. Она нам уже однажды, мы с ней работали, и у нас удачный получился опыт. И вот мы попросили ее написать сценарий по одному литературному произведению. Она нам написала. Когда мы прочитали, мы, конечно, все пришли в замешательство от того, как она интерпретировала события. И вот, значит, я пока общие слова такие говорю, и вот режиссер звонит и говорит, что, ну вот, ты вот написала так, но ведь интонация-то в литературном произведении другая. А она ей говорит в ответ, а вы что, разве православная кинокомпания?
Mm-hmm.
Нет, если бы вы сразу сказали, что... Вернее, если бы вы сказали, что вы патриотическая и православная кинокомпания, я бы по-другому написала.
Mm-hmm. То есть она почувствовала, да?
Она... То есть я что хочу сказать, что сейчас люди могут... так писать,
и
а
так,
могут и так писать.
Могут и так писать, да.
Мы как-то себя вот так вот не позиционировали.
Угу.
Мы просто это не произносили вслух. Вот человек со стороны вот так произнес. Вы бы, говорит, сразу сказали. Ну, а мы это не говорим, мы просто стараемся так жить и так работать.
Угу.
И вот это самое главное, что нас держит, потому что мы любим Родину. Мы любим наших детей.
Россию.
Мы любим стариков, нашу страну. И, конечно, о вере я не знаю, как говорить.
Ну, вера это у каждого. Так
каждый,
сказать,
значит,
каждый
по-своему
в своем сердце,
все, да, решает. Вот.
Но
мы люди православные.
Мы люди православные, это я чувствую, да. Это я знаю. А вот если эту тему продолжить, Ирина, то вообще как вот пришла к этому, к тому, что нужно жить только так вот, а не иначе? И вообще к церкви, к храму, вот как вот получилось, что сделала, когда сделала первые шаги? Вот мне сложно это, так сказать, сказать.
Знаешь, я
думаю,
тебе
что тебе сложно и ответить.
Нет,
будет.
Я тебе Нет? просто скажу. Да, я тебе скажу просто. Значит.
Потому что настолько вот мы вроде как вот светские такие мирские
Абсолютно,
люди были.
Да? Все на самом деле очень просто. Я... Вообще, крещение окрестилась сама. Ну как? Меня
пошла?
Родители не крестили. Mm-hmm. Да, я как отдыхала в Анапе и почему-то зашла в храм.
Что-то потянуло.
Вот шла мимо, да, и думаю, зайду. И зашла. До этого я не была ни разу. Вы что пришли? Ну, какая-то там бабушка. Вы что пришли? Ну, я пришла. Ну, я на отдыхе. Джинс такая. Вы что пришли? Я говорю, креститься? Я говорю, наверное. Она говорит, приходите завтра.
Во сколько?
Нет, а я, поскольку, в принципе, ну, далека от этого всего была, я даже вообще ничего не поняла. И я, ну, ладно, и пошла. А понимаю же, что креститься надо уже, да. И тут подъезжает батюшка, а я уже выхожу из храма. Он меня вдруг останавливает и говорит, а вы что хотели? Я говорю, окреститься. Он говорит, ой, я вот приехал, сегодня не могу, ну, приходите завтра. Я говорю, хорошо, и пошла. Он так на меня посмотрел, говорит, нет, стойте.
Вы не придете, да?
Да, это будет сделано сейчас. Меня вернули в храм, все быстро сделали, и меня прямо вот так, прямо вот тут и окрестили. И, ну и все, собственно говоря.
Угу.
Вот. После этого...
Это сколько
да,
лет было?
Это уже очень много лет прошло, но после этого я, конечно, в храм заходила, как Георгий Негашев, значит, зашел в храм крестовоздвиженский. И с отцом Флавианом разговаривает и говорит, я тоже прихожу. А он, когда шел с киностудии, заходил в этот храм, постоит немножко и проходит. И он говорит отцу Флавиану, а я, говорит, прихожанин вашего храма. Тот посмотрел на него и говорит, нет, вы не прихожанин, вы не чужды церкви. И вот мы в тот момент были люди не чуждые церкви. Иногда заходили в храм. Чего-то там, свечку поставить. Ну, вот так вот у нас вот такие вот взаимоотношения были с церковью.
Вот.
А потом у нас родилась дочка.
Анна.
Анна. Ее надо было крестить. Мы ее окрестили, а потом ее надо было причащать. То есть ребенок привел нас в храм. И мы стали ходить, мы стали причащать ее, и постепенно мы стали участвовать в таинствах сами.
И стали меняться
и стали,
внутренне,
ну,
да?
А это же процесс, он незаметен, нам же ведь не казалось, что мы меняемся. Просто у нас открылись глаза
на многое. На многие вещи,
конечно,
да.
Мы стали видеть
вообще
то, чего
на
не
жизнь,
видели
да,
раньше.
Вообще да? на всю жизнь. Как-то есть, по-иному стало вот восприниматься вот
и жизнь, в принципе, ее видишь по-другому, понимаешь по-другому. Ну и стараешься поступать по-другому. Это, конечно, редко получается и трудно получается, но... Стараешься это делать, потому что у тебя же, ты же должен быть примером для ребенка. То есть вообще это вот классический, видимо, в наше время момент, что дети
Я
приводят
думаю, что
родителей
да.
в храмы.
Да, кстати говоря, вот там с многими приходится говорить, и родители уже такого, скажем, возраста, они говорят, а меня ребенок привел в храм.
Да, и вот у нас точно так же произошло.
Причем поначалу-то родители понимали, что надо в жизни ребенка что-то изменить.
Да.
Потому что школа не может дать чего-то. Там, допустим, какие-то кружки, там, ну, они могут там развивать его, там, не знаю, руки, голову и так далее, но тоже духовно как-то не могут воздействовать. И вели, скажем, воскресную школу детей своих. Их ходили они с ними, там стояли где-то там в приторе или там, не знаю, где-то на лавочке сидели. Вот. А потом потихоньку уже ближе и подходили уже прямо к самому вот этому месту, так сказать, к алтарю, к святому. Ну, то есть вот постепенный такой путь, я говоря о том, что дети привели родителей в храм, я вот имею в виду вот такое. Часто очень такое случалось. Правильно ты сказала? Классический такой пример.
В последнее время, да? Угу. Ты знаешь, и вообще, вот у нас Анна, вообще, если ребенок, вот знаешь, многие говорят, пусть ребенок вырастет, а потом сам выберет.
А потом определится.
А потом определится. Это вообще, ты знаешь, это вот люди лукавят. Потому что вот если ребенок с рождения попал в храм, если он находится под покровом с рождения, у ребенка формируется нравственный стержень. И он, исходя из этого, вот у него есть костяк, как скелет, позвоночник, нравственный позвоночник. И он, исходя из этого, действует. Исходя из этого, принимает решения, общается с одноклассниками.
Строит свою жизнь.
Понимаешь, и он... То есть у ребенка система координат.
Да.
Он никуда не подует, туда его и понесло.
Это точно.
А ребенок находится в системе координат. Для него жизнь ясна. Он понимает, как нужно жить, как нужно себя вести. И эти дети, которые с детства в храме, это счастливые дети. Я хочу сказать, что я желаю родителям, кто еще этого не понял, родители должны это понять. Если вы сами не ходите в храм, хотя бы дайте возможность быть счастливыми своим детям.
А потом маленькие дети, они, знаешь, они чувствуют в этом опору и поддержку.
Конечно.
Они чувствуют, потому что вот я даже по своей внучке, она говорила, когда приехала, когда увидела, так сказать, иконы, то есть еще когда не были воцерковлены ни Денис, ни Надя, она видела иконы, она заинтересовалась этими иконами, и, видимо, дети в этом возрасте, они уязвимы, и они боятся, многого боятся. И я говорю, ну вот эта икона Богородицы, она тебя защитит. Она меня защитит. То есть 4-летний ребенок спрашивает, да, защитит. Ну тогда можно я ее с собой возьму, вот спать даже. То есть, понимаешь, вот
да,
я вот говорю сейчас, да. Мне аж мороз по коже. То есть ребенок вот тянется к Богу, он ищет Бога просто. И для него Бог – это опора и какая-то такая надежность. Ну, поэтому вот дети, может быть, вот с такого возраста они начинают уже искать Бога. И задача, конечно, родителей – помочь им в этом. Детям сложно тоже, так же, как и нам. Наверное, может быть, даже еще сложнее.
Валя, ну дети же, которые ходят в храм, они же более организованные.
Да, более организованные, конечно. Они знают.
Но даже если с точки зрения внешней, они все-таки должны отстоять службу. Да, значит, кстати, они могут стоять на месте. И как-то себя, понимаешь, сдерживать. То есть это... Вот эти дети...
Приучаются к терпению.
Конечно.
К смирению.
Их сразу видно, этих детей. Они совсем другие. И я не знаю, почему многие родители не делают этого, если даже они сами вот, ну, не ходят в храм, ну, не знают они про себя ничего, ну, не тянутся они, ну, не поняли они еще жизни. Ну, хотя бы детям своим дайте такую возможность.
Видишь, сейчас все-таки вот материально оно перебивает все, мне кажется. Вот стремление к материальному, оно затмевает человеку глаза.
Ну, правильно, мы начинаем жить инстинктами. То есть человек все ближе к животному.
К сожалению. А вот интересно, у тебя ведь есть сын.
Да.
Вот, уже взрослый человек.
Взрослый.
А как он, этот взрослый человек, так сказать, тоже вот пришел к церкви, и, мало того, я знаю, что он еще и алтарник сейчас у тебя.
Да, он в Новотихвинском монастыре служит.
Вот что там было, вот там, что за история, потому что ведь он уже во взрослом состоянии просто пришел в храм.
Да, я не знаю, это произошло однажды. Я все его пыталась привести в храм, с батюшкой поговорю, говорю, батюшка, ну вот как вот? Ну, молодой человек. Ну, молодые, что они, веселятся. Мы ходим в Новотихвинский монастырь.
Храм всех святых там.
Храм всех святых, да. Он, значит, батюшка мне говорит, отец Георгий, ничего, как-нибудь приведите. В общем, как-то я уговорила, привела. Они поговорили, Арсений убежал. Я к батюшке кинулась, я говорю, ну что? Он говорит, не торопите, все будет нормально. Он говорит, передавайте от меня поклоны ему. Я все время говорю, Арсений, тебе поклон от отца Георгия, тебе поклон от отца Георгия. Он говорит, а что, он помнит разве меня? Я говорю, помнит. Потом опять, тебе поклон от отца Георгия. Я не знаю, что произошло, но в один прекрасный момент он пошел в храм, пошел на курсы миссионерские.
Там, при Новотихвинском монастыре, да?
Угу. Да. Потом они поехали в паломническую поездку в Верхотурье. Монастырь заезжали мужской. И он мне звонит оттуда и говорит, я в монастыре остаюсь.
А до этого он где, чем занимался? У вас тоже в компании?
До этого он в ВГИКе учился. Потом перевелся сюда, в наш театральный окончил.
Угу. Вот. Работал с вами?
Работал с кино. Угу. Да, ну, то есть вел такую достаточно конкретную светскую жизнь. Вот. Ну, он в монастыре там 3 дня прожил. Вот, вернулся, потом через некоторое время снова уехал, и месяц уже прожил в монастыре. И круто поменялась жизнь.
Совершенно.
Да, круто поменялась жизнь.
Сколько ему было лет, когда вот так круто поменялась жизнь?
Сколько ему было? 27?
27.
27 лет.
Взрослый.
И он, знаешь, мне что сказал? Он говорит, а вообще-то, ну вот вы все говорили мне в храм, а я, говорит, не понимал, что и зачем.
Угу.
Это я к чему? Вот, мне кажется, что в школе...
Угу.
Обязательно нужно преподавать.
Вот основы.
Основы. Обязательно, культуры. Потому что вообще ничего никто не знает. Никто ничего не знает.
Что такое храм, зачем туда нужно?
Совершенно
да?
верно. Угу. Он говорит, я вообще эту жизнь представлял
да.
по-другому.
Угу.
Сейчас очень серьезную роль, как бы, ну вот в познании светских, вот обычных людей, мне кажется, сыграла книжка «Не святые, святые». Угу. Она немножко приоткрыла завесу вот этой вот жизни.
Угу.
Понимаешь? Потому что православие это ведь не что-то такое заунывное, старушечье, ну как вот все.
Ну да, что так старушки в платочках.
Старушки в платочках, сердятся, причем когда
да.
ты в храме что-то
злобствуют.
Злобствуют. И что это вот что-то такое вот угу. неприемлемое вообще к
то
жизни.
То есть для молодежи это вообще
да.
никак неприемлемо, кроме
да.
как.
Кто-то сказал недавно, я читала, значит, что где, а, и где-то это я услышала, мне очень понравилось, что православие вообще очень, ну, такое праздничное, что ли, религия.
Да, 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 да.
Только совсем, православный совсем человек, который спрашивает, как дела, может ответить, слава Богу, плохо.
Так это было вот на последнем благотворительном концерте, вернее, на последнем концерте.
Да-да-да.
Помнишь, на котором мы вместе с тобой были?
Мне очень понравилось, это действительно
слава Богу, плохо.
Слава Богу, плохо.
То есть это плохо воспринимается как хорошо.
Как хорошо, конечно.
Ну, замечательно сказано. Я тоже, кстати говоря, запомнила это выражение, думаю, да, ведь правильно, чем хуже говорят, тем лучше, это
чем
для
хуже,
человека,
тем,
для исправления его, для того, чтобы он от себя все грехи отринул.
Знаешь, очень много лет назад мы снимали фильм для американцев, когда тут в 90-е все начиналось, значит, о женщинах в бизнесе. Ну, мы сняли фильм, все, и вот разговорились с куратором какого-то фонда, я уж не помню. И она говорит, вот странные вы люди русские. Вот мы же вас, оказывается, совершенно не понимаем. Вот вы говорите плохо, у вас плохо, у вас плохо. И мы там думаем, что надо помочь, надо помочь. А оказывается, у вас все хорошо. А вот уж если вы говорите хорошо, то это уже опасное дело. Поэтому, когда вы говорите плохо, да, то значит в России все хорошо. Она говорит, это вот только... Некоторые начали понимать. Вот это вот точно перекликается вот с этой фразой. Слава Богу, плохо.
Слава Богу.
Да.
Плохо. Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, будем заканчивать с тобой нашу сегодняшнюю беседу. Мне очень приятно, что ты пришла. И я очень рада, что мы с тобой поговорили, даже повспоминали своих и бывших коллег, и... Сейчас ситуацию тоже, как каким-то образом для вашей компании обрисовалась ситуация, я тоже рада, что все идет хорошо. Слава Богу.
Слава Богу. Слава Богу, плохо.
Слава Богу, плохо, да. Я просто желаю, чтобы этот путь твой и продолжался, и в церкви тоже самое. Но ты уже стала таким церковным человеком. Ой, желаю здравствовать. Желаю здоровья твоему ребенку и твоим детям.
Спасибо.
И тебе тоже, как человеку творческому. Представляю, сколько приходится, конечно, трудностей бывает много переносить. Ну, будем молиться, я думаю, что все будет хорошо. Будем почаще бывать в храме. Сейчас идет Великий пост.
Угу.
Будем почаще молиться и будем вот эту молитву Сирина, Ефрема Сирина,
угу,
вспоминать. Но я думаю, что ты сама должна что-то сказать еще нам на прощание, нашим радиослушателям тоже. Ну, в общем, я рада, Ирочка, что мы с тобой сегодня встретились.
Я тоже, Валя, очень рада. У меня главное пожелание – берегите друг друга.
Угу. Берегите семью, да?
Да, конечно, это самое главное.
Вот ты сейчас с этим сталкиваешься и в своих вещах, и вы в ваших фильмах, и вы очень так выявляете хорошо. Семья, ценность, так сказать, вот главная ценность семьи, отношения в семье должны строиться очень такие добрые, и взаимопонимание должно быть.
Знаешь, да? Валя, вот мы когда проводили кастинг на последнюю игру в куклы,
угу,
вот я уже обмолвилась, что в районе 7 тысяч детей, да, мы посмотрели. А мы, когда кастинг проводим, у нас они анкеты заполняют, ребята.
Угу.
Рост, ну, знаешь, там, угу, цвет, угу, волос,
угу,
родители, класс, телефон, угу, увлечение, угу, мама, папа. Так вот, примерно половина анкет – дети с одним родителем.
Угу.
Дети из неполных,
тревожно,
семей.
Тревожно.
Ну, это не просто тревожно,
это
вообще
плохо,
катастрофично. Это половина, вот у нас вот получилось такое, понимаешь, такой соцопрос, угу, невольный соцопрос. Значит, из 7 тысяч примерно 3,5 тысячи детей живут в неполных семьях.
И чаще всего с мамой.
Ну, конечно, чаще, угу, всего с мамой. То есть где они, папы? Это, конечно, все ужасно.
Ну, да, такое половинное воспитание. Поэтому
я и говорю, что если вот главное все-таки постараться беречь
друг друга.
Беречь друг друга, сберечь семью уже хотя бы ради собственных детей, чтобы у них не было вот этого опыта раздельной жизни, чтобы они все равно понимали, что как бы там ни было, но семью надо охранять всеми возможными способами.
Где-то потерпеть, где-то смириться.
Ой, мне батюшка, у меня батюшка великолепный, он говорит, я говорю, батюшка, ну, никак не могу, так мне ответить хочется. Ну, знаешь, бывают же там стычки какие-то, так мне ответить хочется.
Тем более я знаю, что ты умеешь ответить.
Да, он мне говорит, набери в рот воды. Я думала, что это иносказательное выражение, ничего подобного, я набираю в рот воды и хожу, чтобы ничего не сказать. И ты знаешь, помогает.
Вот совет.
После этого уже можно не набирать в рот воды. Ты уже научаешься какие-то вещи не реагировать.
А потом просто...
Лишний раз не сказать.
Проходит этот момент.
Это, конечно, уже... Mm-hmm. Сейчас я уже не набираю в рот воды, я уже умею собой управлять. Понимаешь? Mm-hmm. То есть, как бы такой, казалось бы, забавный совет.
Mm-hmm.
Учит собой управлять. А в семейных отношениях это очень важно.
И вполне буквальный такой совет.
Да, ты, угу, говорит, набери в рот воды. Я посмеялась, но однажды попробовала. И помогло.
Спасибо большое. Удачи творческой и в личной жизни. И
спасибо.
В семейной жизни тоже.
Спасибо.
Спасибо большое тебе за то, что пришла. До свидания.
Спасибо.
И приятного вам поста.
Спасибо. До свидания.
До свидания, Ира. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в нашей беседе и сегодня в нашей студии «Радио Воскресенье» была генеральный продюсер кинокомпании «Снега» Ирина Снежинская.